курс лекций доктора педагогических наук профессора Семена Григорьевича Вершловского «Современные педагогические теории». Часть первая. Ключевые педагогические понятия. Тема номер один. Ключевые педагогические понятия.
Уважаемые коллеги, сегодня мы начинаем с вами изучать новый курс под названием «Ключевые педагогические понятия». Название это достаточно условно, по целому ряду причин. Во-первых, нет исследований, которые ограничивали бы себя каким-то четким, однозначным кругом понятий. Во-вторых, сами понятия меняются, обогащаются, развиваются. И в-третьих, какое исследование вы бы ни взяли, особенно аспирантского плана, вы всегда найдете разное понимание и разный набор ключевых понятий. Но тем не менее, для того, чтобы разобраться и осмыслить сущность сегодняшней и дальнейших тем, мы должны помнить, что ключевые понятия определяют логику исследования, ключевые понятия определяют разработку гипотез, ключевые понятия влияют на методы, которыми мы пользуемся в ходе исследования. Именно это делает наш курс необычайно актуальным и необходимым для очень многих категорий людей, занимающихся исследованиями в области педагогики. Но когда мы говорим «ключевые понятия», я хочу подчеркнуть вначале слово не «ключевые», а слово «понятия», потому что само по себе понятие тоже трактуется очень по-разному. Я вас очень попрошу, возьмите в ваших конспектах и запишите, пожалуйста, как вы понимаете педагогическое понятие. Я даю вам на это буквально 1-2 минуты. Вы записали у себя педагогическое понятие «это» и дальше так, как вы это трактуете. А теперь обратимся к тем исследованиям, которые пытаются дать, ну, если угодно, научное определение с учетом современных требований. И вот я вам сейчас попробую зачитать то, что когда-то обобщала профессор нашего университета Голованова Надежда Филипповна. И вот я хочу вам зачитать, ну, да не то, что зачитал, во всяком случае, как-то прокомментировать. Понятие принято считать мысль. Это первое, что мне хотелось бы отметить. Фиксирующее в обобщенном виде основные признаки отображаемых в ней предметов и явлений. Еще раз вдумайтесь, пожалуйста, что фиксирует понятие? Мысль, но в каком виде? В обобщенном. Обобщенный вид, который включает в себя признаки предметов и явлений. То есть, если мы говорим о педагогическом понятии, то оно отбирает в обобщенном виде самые существенные признаки этого явления. Значит, для нас понятие образование, обучение, урок, классная домашняя работа, дополнительное образование – это не что иное, как обобщенные характеристики, включающие в себя важнейшие признаки. Теперь посмотрите, что вы записали как определение, и что сейчас мы с вами, о чем мы сейчас говорим. Посмотрите, пожалуйста, и сравните, насколько идея обобщенного понятия, о котором мы только что говорили, и то, как вы это определили, сопоставьте и найдите, насколько вы близки к той идеальной, условно говоря, формулировке, которая сегодня была дана. Пожалуйста, посмотрите. Опять даем на это буквально 1 минуту. Следующая наша задача перейти от определения и характеристик педагогических понятий к тем важнейшим ключевым понятиям, о которых пойдет речь. Для этого, пожалуйста, нарисуйте прямоугольник. Прямоугольник, пожалуйста, впишите слово, которое нас больше всего в данном случае интересует, педагогика. И под этим словом запишите, пожалуйста, самое ключевое понятие, характеризующее педагогическое явление. Этим понятием будет образование. А если понятие ключевое образование, то тогда нам надо задуматься над тем, как определить образование как ведущее понятие. Есть два подхода к этому определению. Одно определение значится в законе. И я попрошу вас найти закон, найти это определение и с ним познакомиться. Мы не будем с вами зачитывать и тратить на это время. А второе определение – это определение, которое дается многими учеными, которые подчеркивают в образовании социокультурный контекст, то есть то духовное, гуманистическое наследие, которое передается из поколения в поколение. В первом определении будет доминировать школьный подход, ученический подход. Во втором определении образование выступает как социокультурная технология развития общества. Отсюда и понятие непрерывное образование. Образование для всех. Поэтому, когда мы говорим о педагогике, оперируя ведущим понятием, мы должны помнить, что это понятие не школьное, не сугубо институциональное, а это понятие, характеризующее непрерывность самого процесса. В мире 53 миллиона неграмотных детей. В мире миллионы неграмотных взрослых. И поэтому понятие образования для всех, образование как непрерывный процесс, требует очень серьезного анализа. Вот поэтому сейчас мы с вами давайте попробуем проанализировать сущность самого явления. А иначе говоря, каковы те характеристики, которые включают в себя понятие непрерывное образование. Напоминаю, понятие непрерывное образование. Итак, первая функция или первый признак – это непрерывность временная, то есть образование, сопровождающее человека на протяжении всей жизни. Нарисуйте прямую и условно обозначьте ее по отдельным подразделениям, по отдельным признакам. И попробуйте за каждым признаком осмыслить. До школьный период. Это один этап непрерывного образования. Школьный этап – это следующий этап непрерывного образования. Профессиональная подготовка – это следующий этап непрерывного образования. И, наконец, после жизни человека третьего этапа возраста – это следующий этап. И на каждом этапе образование выступает в виде своей своеобразной технологии. На уровне дошкольной – это игра. На уровне начальной школы – это учебная деятельность. На уровне подростка – это общение. И наши исследования показывают, что общение становится более важным источником знаний, чем традиционно получаемые знания. Старшие классы – это ценностные ориентации и так далее, и так далее, и так далее. До третьего возраста, для которого, как ни парадоксально, не интересно, ведущим видом учебной деятельности вновь становится общение, вновь становится возможность общаться друг с другом. Как по Пушкину, мы возвращаемся к началу своему. Вторая функция, и вторая очень значимая, это пространственная характеристика. А что значит пространственная? Пожалуйста, нарисуйте круг. Включите в середину круга человека. А далее нарисуйте сегменты. И каждый сегмент будет означать для нас определенную сферу жизни человека. Общение, школа, семья, церковь и так далее, и так далее, и так далее. Свяжите центр круга с этими сегментами двусторонними стрелочками. Что они будут означать? они будут означать, что человек не только является объектом определенных воздействий, но он выбирает в этих объектах то, что для него значимо. Отсюда и новое понятие. Не понятие диалог, а понятие полилог. Массовое информационное взаимодействие, которое во многом определяет поведение человека. Чем в большей степени взрослый человек избирателен по отношению к своему пространству, тем в большей степени он самостоятельен, он активен. Чем в меньшей степени он становится объектом манипуляций разного рода. Итак, вторая составляющая – это пространственная характеристика. А третья характеристика – это характеристика личностная. Что она означает? Она означает, что только в той степени образование эффективно для развития личности, в какой оно значимо, а то есть решает те проблемы, которые важны для человека на разных этапах жизни. В начальной школе, в старших классах или при завершении этапа самостоятельной профессиональной жизни. Это очень важный момент, потому что чем в большей степени человек видит значимость образования, тем в большей степени он видит в образовании для себя ценность. И в этом плане особенно показательно положение молодых людей, оканчивающих школу. Что показывают исследования? Исследования показывают, что молодые люди, если они в большей в силу социальной позиции больше заинтересованы в результатах обучения, то это приводит к прагматическому, утилитарному, потребительскому отношению к знаниям. И поэтому основная масса ребят видит в образовании не цель и не самоценность, а средство решения определенных жизненных проблем. С одной стороны, это вполне понятно, а с другой стороны, это ведет за собой целый ряд отрицательных последствий. Итак, третья составляющая – это личностная составляющая. А четвертая составляющая, тоже принципиально важная для нас с вами, это характеристика, я бы сказал, такая организационная, вот так будем называть ее. В чем она будет заключаться? Она заключается в том, что в образовании проявляются самые разнообразные возможности сочетания домашнего образования, образования за стенами учебного заведения, в современных условиях дистанционного образования. Первый университет, открытый в дистанционном плане в Англии, обучает до сегодняшнего дня свыше 20-25 тысяч студентов, находящихся на разных районах и регионах Англии и других стран. Вот это тоже один из принципиально важных. И, наконец, еще один важный момент. Это то, что классификация самого образования выступает в качестве трех основных параметров. Это прежде всего формальное образование, получаемое людьми с помощью программ, завершаемое дипломами и другими сертификатами. Это неформальное образование, позволяющее человеку самостоятельно отбирать курсы и программы. И, наконец, это информальное образование, которое, кстати, в последние годы приобретает все большее и большее значение, поскольку дает возможность человеку свободно распределять образование в качестве источника времяпрепровождения. Это как элемент образа жизни. Вот это очень кратко, это очень бегло названо, но мне очень важно показать вам всем, что образование в современных условиях перестает быть только источником для понимания тех проблем, которые возникают в процессе образовать учебной деятельности, а показать, что образование становится элементом, сопровождающим человека на протяжении всей жизни. И чем в большей степени эта идея развивается и обогащается в процессе школьной жизни, тем в большей степени человек в дальнейшем творит свой образовательный маршрут на протяжении всей жизни. А теперь давайте перейдем к тем двум основным характеристикам, или я бы сказал, к двум понятиям, которые фактически раскрывают сущность понимания образования. Эти два понятия – обучение и воспитание. Давайте сделаем табличку. И в этой табличке попробуем с одной стороны, в один столбик, попробуем записать особенности воспитания, а в другой столбик особенности обучения. Но тогда возникает вопрос, где основание для характеристик этих двух. Поэтому скажите, пожалуйста, что объединяет и обучение, и воспитание? Но наверняка вы думаете так же, как, надеюсь, и я, это виды деятельности. А раз виды деятельности, то они имеют общие цели, всегда деятельность имеет цель, всегда деятельность имеет методы и средства, и всегда методы имеют, простите, не методы, а деятельность. Всегда деятельность имеет цель, деятельность всегда имеет методы и средства, и деятельность имеет всегда результат. Вот давайте подумаем, а что отличает цели обучения от цели воспитания? Есть различия между целями обучения и воспитания? Из опыта я вам скажу, нет ни одной аудитории, в которой бы я в учительской работал, где на этот счет не было бы бурной дискуссии и бурных споров по поводу вообще выделения в качестве самостоятельной области воспитания в отличие от обучения. С одной стороны, это правильно, потому что еще немецкие педагоги говорили о том, что нет обучения вне воспитания. Но с другой стороны, если есть воспитание и есть обучение, то, наверное, есть определенные различия. Так вот, скажите, пожалуйста, каковы с вашей точки зрения цели обучения? Подумайте. Давайте вместе. Что будет являться целью обучения? Если обратиться и к вашему опыту, и к материалам методическим и пособиям, то это вся усвоение знаний, умений и навыков. Так и запишем. Зуны. Тогда что дает воспитание? Что оно не дает знаний, умений, навыков? Нет, не дает. Потому что воспитание обладает совершенно другими целями. Какими? Формирование ценностного мира личности. Формирование личности. А что значит формирование личности? Качеств личности. И это принципиально важно. Я могу формировать качество личности вне знаний? Нет. Но отдавать знания, не касаясь качеств личности, я могу? Да еще как. Что в этом случае происходит? Происходит подмена процесса обучения процессом информации. И большинство современных уроков, к сожалению, строится по законам передачи информации, а не ценностей. Тогда отсюда давайте подумаем над тем, что является средствами и методами обучения и воспитания. Вот средствами метода и обучения будут являться тексты, формализованные тексты, учебники, программы, информационные материалы и все то, что составляет ту ткань, на которой строится сам процесс усвоения либо информации, либо знаний. А в воспитании, вот тут всегда пауза, и кто-нибудь в аудитории из умных и толковых слушателей обязательно скажет «общение». И это правильно. И это самое правильное. Потому что важнейшим источником формирования, источником и средством формирования и развития выступает только общение как важнейшая ценность. Общение в педагогике – это атрибут самого педагогического действия, самого явления. Вне общения нет педагогического процесса. И тогда следующий, если это методы и средства, объединим условно, то тогда что будет результатом? Результатом будет в первом случае знающий, информированный. И то, что сейчас происходит в школах, мы можем говорить о том, что в этом отношении определенные успехи достигнуты. Вот мне сегодня пришлось познакомиться с результатами ЕГЭ, и все довольны результатами, потому что они выше, чем в других городах страны. Вот это и есть, прежде всего, тот количественный признак, на основании которого выстраивается эффект обучения. А что будет являться эффектом воспитания? Нравственный мир человека. И вот здесь-то и возникают самые серьезные проблемы. Они заключаются в том, что все зависит от того, с какой целью приходит учитель на урок. Если он приходит с целью, связанной с формированием тех или иных представлений, тех или иных качеств, и в течение определенного периода времени это осуществляет, это учитель-воспитатель. Если учитель работает в рамках вот этого парадигмы информационно-учебной, то в этом случае он в лучшем случае передатчик знаний и информатор. Выгодский очень хорошо сказал, в чем главный смысл учебного процесса, в чем главный смысл образования. Создать условия, когда ребенок встречается с самим собой. Вот эта встреча с самим собой и есть интеграция обучения и воспитания. Вот на этом сегодня мы с вами закончим наш разговор, чтобы в дальнейшем перейти к тем понятиям, которые характеризуют наше явление.
Уважаемые коллеги, в конце прошлого занятия мне было задано несколько вопросов, на которые я не успел ответить. Поэтому давайте начнем сегодня нашу работу с ответа на те вопросы, которые были заданы. Первый вопрос. Как складывается понятие? Откуда берутся понятия? Дело все в том, что есть несколько источников, которые формируют педагогические понятия. Первый из них – это общефилософские знания, общефилософские понятия, знакомые нам. Гипотеза, модель, методология. Второй – это психологические понятия. Личность, развитие, самореализация. Третье – это, собственно, именно понятия, связанные с самим процессом обучения, воспитания, то есть сугубо педагогические. Если первые источники носили широкий характер – то, собственно говоря, непосредственным источником педагогических понятий является то, что складывается в процессе самой деятельности. Обучение, повторяю, воспитание, образование, урок, классная система и так далее, и так далее. И, наконец, есть еще один очень важный источник. Это сам практический опыт. Вот на этом опыте мне хотелось бы особенно обратить ваше внимание. Одна из особенностей педагогических понятий заключается в том, что они складываются под влиянием педагогического опыта. И они на основании педагогического опыта формируют новые наши понятия. Ну, пример. Один из самых интересных новаторов педагогики Шаталов, разрабатывая свою систему, назвал ее «погружением». И само понятие погружения вошло в педагогику как одно из педагогических понятий, означающих активное включение детей в познавательную деятельность. И последнее, не менее важное, это зарубежный опыт, это зарубежные исследования. Когда у нас появилась книга Роджерса «Свобода обучения», она вызвала необычайный интерес в педагогических кругах, потому что ввела новое понятие – «фасилитация». Поддержка, поощрение, фасилитация как противопоставление чисто ролевой деятельности учителя. Не ролевая деятельность, а личностно ориентированная. И это усилило гуманистические позиции самой педагогики. Вот, пожалуй, это то, что очень важно иметь в виду, когда мы говорим о том, как складываются педагогические понятия. Второй вопрос касался того, все ли функции или все ли аспекты образовательной деятельности отражены в том, о чем мы говорили на прошлом занятии. Мне хотелось бы сказать, нет, не все. Есть еще одна очень важная функция, о которой мы, даже не функция, а аспект, о котором мы на прошлом занятии не говорили. Это триединая такая функция, если угодно. Функция адаптации, функция компенсации и функция развития. Что это значит? Функция компенсации заключается в том, что на каждом этапе образовательной деятельности человек возмещает недостаток той подготовки, которую он получил на предыдущем этапе. Нет идеального варианта, при котором человек был на 100% готов к профессиональной, допустим, или учебной деятельности. Он всегда возмещает те недостатки, которые были связаны с недостаточной подготовкой на предыдущих этапах. Вторая функция в этом плане – это функция адаптивная. Надо приспосабливаться к новым условиям. Идеальный вариант, который нам кажется всегда, человек без проблем входит в профессиональную или в учебную деятельность, бывает только фантазии. Мы всегда сталкиваемся с новыми особенностями. Ребенок, поступающий в школу, допустим, поступает в школу, которая отличается от той, в которой он учился раньше. Человек, оканчивающий педвуз, попадает в условия, которые не идеальны с точки зрения той подготовки, которую он получил. И, наконец, третья функция – развивающая. Что она означает? Она означает, что одновременно с адаптацией и компенсацией идет всегда развитие личности. Если развитие фактически не осуществляется в процессе учебной деятельности, учебная деятельность теряет свой ценностный смысл. Поэтому я бы сказал, что эти три функции нерядоположены. Среди них важнейшей выступает функция развития. Ну и, наконец, третий вопрос, касающийся отношения между обучением и воспитанием. Здесь чрезвычайно много сложных проблем, потому что до сих пор о воспитании нет, о оценке этого понятия единого мнения, а на разных этапах трактовка воспитания менялась, и мы об этом, вероятно, будем еще говорить. Но мне хотелось подчеркнуть, что в каждой учебной деятельности, на каждом уроке учитель одновременно с решением учебных проблем решает проблемы воспитательные. Представьте себе учителя физкультуры, который занят только тем, чтобы отрабатывать физкультурные умения или знания с помощью, допустим, трапеции или, скажем, каких-то других снарядов на занятиях физкультуры. И представим себе учителя, который одновременно озабочен тем, чтобы в процессе этой учебной деятельности формировалось сотрудничество, поддержка, помощь, внимание друг к другу. Уверяю вас, что один урок будет отличаться от другого абсолютно противоположным образом. Ну и, наконец, завершив ответы на вопросы, давайте попробуем приступим теперь к следующему нашему занятию.